«Это не тот туман», — обронила Цифраль. «Это что-то другое».
«Вижу», — проворчал он.
«Звук доносится изнутри горы», — сказала она с явным испугом. «Из самой середины».
«Слышу», — ответил Вуко и чуть изменил позу, выдвинув клинок из ножен на лишний сантиметр. Что-то коротко вспыхнуло, ярко, словно магнезия. Выстрелило где-то внутри тумана, а потом снова между менгирами, затем совсем рядом с ним, недалеко, самое большее метрах в 10. Бурчание смолкло. Там, где рассеивались клубы дыма, внезапно возникло чудовище. С ощеренной зубастой пастью и сучковатыми оленьими рогами, бесформенное и покрытое шерстью. И только через мгновение стало ясно, что это человек. Невысокий, худощавый, укрытый длинной шубой, в высоких косматых сапогах, что напоминали меховые волки. И в странном шлеме, украшенном рогами. Передняя часть шлема и пространство вокруг лица щетинилось волчьими клыками. Казалось, пришелец выглядывал из волчьей пасти. Он вытянул в сторону Драккайнена крючковатую палицу, украшенную шипами и увенчанную высохшей рукой трупа, с торчащим пальцем, целившимся прямо в лицо разведчика.
«Прочь, глупец!» — воскликнул он. «Боги молчат! Мир заканчивается! Ступай и спрячься, прежде чем змей поглотит солнце! Близится час огня! Боги встают друг против друга! Ты хочешь их пробудить? Ты правда хочешь, чтобы они взглянули на тебя? Ты полагаешь, что я займусь твоими больными коровами или беременной дочкой, когда боги готовятся к битве? Ступай прочь, прежде чем они действительно проснутся, глупец!»
Под ногами пришлица то и дело вспыхивало зеленоватое яркое пламя, а в воздух поднимались клубы седого густого дыма.
«Хватило бы сказать, закрыто», — произнес Драккайнен, который уже некоторое время мысленно боролся со словарем. Но когда начал говорить, пошло само собой.
«И тыкай в меня чем-то другим, ладно? Можешь одолжить котелок и немного соли».
«Да кто ты такой, глупец?» — спросил несколько оторопевший пришелец в рогатом шлеме. «Кто ты такой, чтобы прийти в мою келью под стонущей горой с пустыми руками, но при этом насмехаясь и шутя?»
«Бонцвив, оба медведя, как полагаю», — спросил Драккайнен. Направленный ему в лицо жезл чуть опустился. «Я прибыл издалека. Мне было сказано, что ты сильнейший из песнеров, песенников, и что можешь научить меня песням богов».
Маг фыркнул смехом и взглянул на разведчика, словно на огрызок.
«Ты? Это должен быть ты? Ступай отсюда, глупец! Ты слишком стар! Уходи! Урочище тебя заберет!»
Махнул же злом куда-то к северу.
«Оттуда, из земли огня, земли соленой воды и земли лошадей, приходят ко мне люди и просят помочь. Порой рождаются странные дети, и тогда их приводят сюда. Таких, кто рождается с песнями богов в руках. Таких, что уже в колыбели подчиняют животных взглядом, а едва начиная ходить, умеют отвести полет копья. Но их я тоже отправляю прочь. Уже много лет я не видел никого, кто сумел бы удержать в узде песнь богов. И ты думаешь, что сумеешь это сделать? Ты? А что ты сможешь? Ты деющий?»
«Возможно», — ответил Драккайнен. «Я происхожу издалека. Среди моего рода есть множество деющих. Я видел Хатрун Пламень Людей. Это она приказала мне прийти к тебе».
«А, ты из тех, кто видит богов. Такие тоже приходят. В последнее время все чаще. Если у тебя есть серебро, я дам тебе трав. Пей их по утрам и на закате, и много спи. Тогда боги не вернутся. А меч этот лучше отнести в какой-нибудь лесной храм».
«Мне твоих трав не нужно», — заявил Драккайнен устало. «Зато я дам тебе два золотых. если научишь меня тому, что тебе известно о песнях богов. Если сил идеющих во мне нет, все равно ничего не получится, а ты не будешь в убытке».
«Беги отсюда, глупец!» — рявкнул оба медведя. «Ты не знаешь, о чем говоришь. Это не игра на дудочке. Одна ошибка тут стоит смерти. Страшной смерти. Пробужденные услышат твой запах, парень, и отправятся следом, куда бы ты ни пошел».
«Два золотых, старик».
Бонцвиф внезапно развернулся и ушел, не говоря ни слова, без предупреждения. Драккайнен потыкал палочкой в углях.
«А теперь для разнообразия увидим сцену из фильма «Кунг-фу», — заявил, повернувшись к Цифраль. «Я буду сидеть здесь в дождь и снег, выказывая решительность и силу характера. Через месяц мастер милостиво позволит мне служить себе. Я стану бегать с ведрами к водопаду и подметать ему дом, а еще готовить рис. Ну, тут риса нет, значит, буду готовить желуди и стоять на голове под водопадом. А мастер под предлогом ежедневного услужения ему станет меня учить. Первые годы лишь тому, как дыханием сварить яйцо. Так долго, пока я не достигну просветления. Ван Дикин за это время подчинит всю планету и обе луны, после чего назовет себя императором и пантократором Вселенной, установит дипломатический контакт с Землей. У меня нет времени на эту ерунду. Утром уходим отсюда».
Ведающий вернулся, действительно держа в руках небольшое деревянное ведерко, поставил его по ту сторону костра.
«Наполни его!» —
крикнул, мотнув головой в сторону водопада. Драккайнен встал, тяжело вздохнув, и направился к ведерку.
«Стой, глупец!» — услышал. «Ты что ж, хочешь наполнить его в ручье?» — спросил Бонцвиф с кривой ухмылкой. «Ты ж деющий. Наполни его, не двигаясь с места. Стой, где стоишь, но сделай так, чтобы ведерко наполнилось. Если удастся, я позволю тебе пройти за святые столпы. Наполни ведерко, дай мне две монеты золота, и я расскажу тебе о песнях богов».
Драккайнен встал и, глядя тому в глаза, медленно расшнуровал портки. Бонцвиф чуть приоткрыл рот в замешательстве, а Вуко, не двигаясь с места, сделал так, чтобы ведерко наполнилось, и зашнуровал мотню. Оба медведя неподвижно стоял, поглядывая на ведерко, а после на разведчика.
«Может, оно и не полно до краев», — заметил Драккайнен. «Но в расчет ведь идет то, что наполнено методом деющих, не двигаясь с места».
И тогда пошел дождь, внезапный и обильный. От кострища поднялся столб пара, вода захлюпала в ведерке.
«Выли это», — сказал Бонцвиф. «Заплатишь мне внутри. Я позволю тебе пройти за святые столпы».
«Я не хотел бы убивать зверушку», — сказал Драккайнен.
Бонцвиф вложил палец под мышку, вынул из-за пазухи костяной свисток и дунул в него. Раздалось писклявое завывание, от которого по спине побежали мурашки.
«Он наверняка и так ушел», — заявил старик. «Нифлинги не любят дождь, и не думай, что твоя наглость произвела на меня впечатление. Глифнак высосал бы твой костный мозг раньше, чем ты успел бы позвать собственную мать. И сделает это, если что, по первому моему приказанию».
Поглядел на исходящие паром остатки костра и еду разведчика, мокнущую под дождем.
«Там, откуда ты, едят болотных червяков?» — спросил с легким потрясением.
Драккайнен поглядел по сторонам, но Цифраль исчезла.
Thank you.
Внутри изба кажется больше, чем снаружи. Она не походит на дома, которые мне приходилось видеть раньше. Не продолговатая и разделенная на обширные помещения, а восьмиугольная, с одной единственной комнатой и очагом в центре. Со столпов свисают охапки трав и деревянные клетки с птицами. Под стенами — гадкие деревянные тотемы. Смердит прогорклым жиром, благовониями и травами.